Осенью этого года исполнилось 100 лет со дня основания Московского Дарвиновского музея. В честь этого события была проведена конференция, посвященная современным направлениям эволюционной теории, генетике изменчивости, эволюционному моделированию, зоопсихологии и последним результатам в палеонтологии. Дарвиновский музей популяризует эти идеи и помогает людям разобраться в сложном вопросе происхождения и развития жизни на планете. О прошлом и настоящем Дарвиновского музея рассказывает ученый-секретарь музея Юлия Шубина. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Юлия, расскажите, пожалуйста, про историю создания музея. Ведь это такой довольно уникальный случай, когда целый музей посвящен какой-то одной конкретной научной теории.
1907 год, это, конечно, да, начало официального существования нашего музея. Но основатель музея Александр Федорович Кот считал, что все началось раньше. И относил время возникновения нашего музея ко времени своей первой зарубежной поездки, поскольку он говорил, что идея нашего музея родилась под сводами Британского музея, музея естественной истории в Лондоне. Затем он говорил, что начало музея было положено во время его первой экспедиции биологической 1899 года, когда он с студенческой скамьи уехал в экспедицию на 5 месяцев в Семипалатинск. Ну, а в более поздние годы он вообще говорил, что он себя с 3 лет чувствует зоологом, а с 5 лет – музейцем, страстным собирателем всего, что касается биологии. Отец Александра Федоровича был выпускник Геттингенского университета и филолог. Однако он был страстно увлечен ботаникой. И вот эта вот любовь к естественным наукам передал сыну. Александр Федорович, окончив гимназию, поступил в университет. И вот тут-то и случилась та самая замечательная поездка в Европу, которая, пожалуй, подтолкнула Александра Федоровича создать наш музей. Побывав на гидробиологической станции Виллафранке, а в то время у Московского университета была там гидробиологическая станция, студенты могли
это
проходить
где?
Практику. На Средиземном море.
В Италии?
На Лазурном берегу.
На Лазурном берегу, да-да-да, совершенно верно. И ему удалось посетить все крупнейшие западноевропейские музеи, побывать на лекциях знаменитых столпов дарвинизма Гуго де Фриза, Августа Вейсмана. И в результате ему очень захотелось создать музей, посвященный эволюционным идеям в России, поскольку в Британском музее его удивило богатство экспозиции и обилие фактов, которые говорят об эволюции, но отсутствие каких-либо комментариев вот этого удивительного процесса. Александр Федорович еще в студенческие годы для себя понял, что биология имеет смысл ее изучения только в свете эволюционных идей. И поэтому, вернувшись в Россию, молодой выпускник университета решил свою коллекцию красивых и редких экспонатов, но в то время еще не объединенной какой-то общей идеей, превратить в учебный музей. Фортуна искателя улыбнулась. После окончания университета его пригласили преподавать на московские высшие женские курсы. И спустя некоторое время студентки сами попросили учредить курс дарвинизма.
То есть если даже студентки попросили его об этом, это говорит о том, что идеи проникли достаточно глубоко.
Да. В России начала 20 века идеи дарвинизма вызывали необыкновенный интерес не только у научного сообщества, но у всего образованного общества. И Александр Федорович очень часто выступал с публичными лекциями, которые собирали довольно большую аудиторию. Именно поэтому Кольцов и доверил молодому преподавателю вести такой важный и интересный курс. И вот тогда Александр Федорович свою коллекцию перевез из своей квартирки, где она уже, надо сказать, и не помещалась, в лабораторию при курсах. И каждой своей лекции выстраивал небольшую экспозицию, сопровождая рассказ об эволюции показом, совмещая вот такие вполне известные дидактические, методические приемы. И это все было в октябре 1907 года. С этого времени наш музей и ведет свое летоисчисление.
То есть начиналось все с женских курсов, да?
Да.
Это в 1907 году впервые этот музей получил официальный статус, да, на женских курсах в Москве.
Курсы, да.
А вот что было потом?
Вы знаете, я бы как особую веху в истории нашего музея назвала бы женитьбу Александра Федоровича с Надеждой Николаевной Ладыгиной Коц. Он сам вспоминал, из десятков тысяч девушек, учившихся у меня на курсах, мне счастлива выпала отыскать именно ту, которая смогла и пожелала разделить со мной заботы и труды по созданию Дарвинского музея. История нашего музея – это история любви этих двух замечательных людей. И вся их жизнь была подчинена общей идее – созданию музея. Кстати говоря, интересная история обретения некоторых экспонатов. Она напрямую связана со свадьбой. Потому что, когда Александр Федорович и Надежда Николаевна решили объединить свои судьбы, родственники как-то водят и собрали небольшое количество денег на обзаведение хозяйства.
Это еще до революции было, да?
Это было в 1911 году, да. Чтобы они могли купить посуду, мебель. Практичные молодожены на эти деньги купили чучело двух волков редкой окраски. Чучело волка альбиноса, чучело волка меланиста. Сейчас они стоят в музее на выставке. Жених невесте на свадьбу подарил чучело белого ястреба. Правда, Надежда Николаевна ожидала все-таки карманные часики, но сама она ему подарила чучело львенка, так что они были квиты. Вот так вот эти люди начинали совместную жизнь, которая в дальнейшем была подчинена развитию музея. В 1913 году Филипп Евтифьевич Федулов, а это замечательный мастер-таксидермист и самый верный и преданный друг, основатель нашего музея, приобрел шимпанзенка по кличке Иони для Надежды Николаевны. Надежда Николаевна была ученым-зоопсихологом и изучала когнитивные способности приматов, изучала инстинктивное поведение животных. Малыш Иони, он жил в течение 3 лет, он, к сожалению, погиб от воспаления легких накануне революции. Очень тяжело переживали основатели наши гибель этого малыша. Особенно переживаю, что у них собственного дитя не было. Но вот все-таки спустя 15 лет у Читу родился собственный сын Рудольф. И почему я об этом упоминаю? Потому что рождение малыша стало новым этапом в научной работе более жертвенной, более ответственной мамы ученого. Ее работа «Дитя шимпанзе и дитя человека», где она сравнивает наблюдение за тенышем антропоида и малюсенького своего ребенка. Но они стали довольно интересными исследованиями.
Ну, то есть эта книга реально сыграла большую роль, да, в развитии зоопсихологии, потому что там впервые было проведено детальное сравнение поведения человекообразной обезьяны и маленького ребенка.
Да. И эта работа не утратила своей актуальности. В 2002 году она была переиздана Оксфордским университетом.
Ну вот изначально все-таки музей задумывался как научный музей, поскольку он возник вокруг одной научной идеи, и какие-то сразу научные программы в нем заработали. Расскажите о них.
Я, наверное, расскажу немного об экспозиции. Действительно, вектор развития экспозиции и ее логика определяет, конечно, эволюционное учение. С одной стороны, это и просто такая заданность, а с другой стороны, попробовать об этой идее рассказать с помощью ярких образов. Да так, чтобы это было понятно и интересно абсолютно всем. От детей до студентов, а может быть, и специалистов, биологов, потому что к нам приезжают знакомиться с экспозицией очень многие специалисты из разных стран мира. Надо так сделать, чтобы экспозиция разговаривала со всеми понятным и доступным языком. Вот поэтому у нас в музее ведутся исследования, которые посвящены музейной коммуникации. Мы стараемся сделать экспозицию доходчивой и насытить ее различными как бы уровнями информации. Если первый уровень информации яркий, образный, и очень часто детки, перешагнув через порог центрального зала музея, увидев саванну, залитую солнцем, тропический лес, говорят восхищенно: «Ах, как красиво!» Вот это вот тот самый уровень информации, первый, яркий, эмоциональный. Затем, конечно же, подходят и взрослые дети к витрине, начинают разглядывать занимательные, редкие, красивые, яркие экспонаты либо тропических птиц, либо любуются переливными красками коралловых рыбок. И рано или поздно они приходят к идее, а как же вот это вот все возникло в природе, по каким законам живет и развивается, какими связями эти животные современные связаны с вымершими. И центральный зал подобен некой, наверное, оперной увертюре, которая уже содержит все темы, которые будут согласованы развиваться во всей экспозиции музея. Но если говорить об уникальности нашей коллекции, то, конечно же, очень большая коллекция у нас оперативных животных, то есть животных с измененной окраской, отлично от естественной. Например, коллекция, которую собирал Александр Федорович с оперативными формами тетеревиных птиц, помогает нам показать гомологические ряды изменчивости, открытые вавилом на растениях, на пшенице, в том числе и на животных. Гордостью нашей является чучело рейси, например, белый альбинос и мелониста.
Мелонист — это чёрный, чёрный, да, чёрный. Да.
И мы, не канонизируя фигуру Дарвина, личность Дарвина, показываем, в чем был Дарвин прав, в чем не прав. По сравнению с современным. Хотя не прав, я произносила в кавычках, потому что, конечно, уровень развития науки того времени не позволил ему, конечно, взглянуть дальше. Ну, а мы видим дальше, потому что там на плечах этого гиганта.
А расскажите про ваш новый выставочный комплекс, потому что там, конечно, удивительное многообразие разных выставок, и особенно удивительна выставка, посвященная палеоскульптору Герасимову, потому что она, конечно, сделана с огромной любовью.
Да, это весной сбылась наша мечта, наконец закончилось строительство. К столетию музея закончилось строительство нового выставочного комплекса. Открылся этот комплекс нашей выставкой «Досказано холстом и кистью». Это слова Александра Федоровича, поскольку его позиция, а он был музеологом-новатором, его позиция заключалась в том, что все то, что невозможно сказать статично изготовленным чучелом, должно в музее досказывать искусство. И поэтому свое собрание он называл «Горделивой Третьяковкой в биологии». И мы, наконец, сумели показать удивительную коллекцию скульптуры и живописи нашего музея. Кстати, для индивидуальных групп у нас работает еще и новый информационный центр «Эко-Москва», который содержит очень обширную информацию о природе Москвы и Подмосковья. Кроме того, есть экологическая карта Москвы, и, щелкнув мышкой по интересуемому району, где вы живете, учите, работаете, можно получить распечатку об оперативной ситуации экологической комфортности вашего района.
Сейчас в обществе, в России, в других странах все больше набирает силу вот креационизм, растет противодействие эволюционному учению, так сказать, в обществе. Как все это сказывается на вашей работе, на вашем музее?
Ну, я не могу сказать, что чтобы одолевали особенно активно, но периодически, конечно, возникают такие споры, разногласия, и определенные контингент людей приходит спорить с нами. Некоторые приносят свои альтернативные эволюционные учения, так что приходится сталкиваться с совершенно разными людьми, с разными точками зрения. Ну, а мы популяризаторы. Мы рассказываем, даем факты наглядные, представляя максимум информации об эволюционном учении, о доказательствах эволюции.
То есть все, что вы делаете, да, это и есть ваш ответ Чемберлену.
Да, совершенно верно.
С ученым-секретарем Дарвиновского музея Юлией Шубиной беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.